На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Как живется геям в Армении и Азербайджане?» «Сухум или Сухуми? Скандал в абхазском обществе?» Беседа с Дэвидом Саттером о его новой книге «Меньше знаешь, крепче спишь». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. Погиб лидер афганских талибов Ахтар Мансур. В Кишиневе полиция эвакуировала участников гей-парада. Лидером правящей партии Турции избран Бинали Йылдырым. Пентагон сообщил о гибели лидера талибов Муллы Ахтара Мансура в результате удара американского беспилотника. Сообщается, что в субботу утром вблизи города Ахматвал на юго-западе Пакистана, в районе афгано-пакистанской границы, был нанесен авиаудар по автомобилю, в котором находились два человека. В Пентагоне убеждены, что один из них был Мансур. По информации американского чиновника, имя которого не приводится, нанесение удара было санкционировано президентом США Бараком Обамой. Главное управление национальной безопасности Афганистана сегодня подтвердило гибель Мансура. Между тем, ряд западных СМИ подчеркивает в воскресенье, что, вероятно, преемник Мансура возьмет курс на еще более жесткое противостояние афганским силам безопасности, а также военным из международной коалиции во главе США. Так, среди возможных преемников называют видного полевого командира Сираджуддина Хакани. За его ликвидацию США обещают выплатить $5 миллионов. И именно Хакани в Вашингтоне считают наиболее опасным из лидеров талибов. Считается, что он организовал ряд кровопролитных нападений талибов в последние годы. В частности, речь идет о проведенной в апреле атаке в Кабуле, унесшей жизни более 60 человек. В Кишиневе полиция эвакуировала участников гей-парада, чтобы не допустить столкновений с православными активистами. Об этом сообщает молдавский интернет-портал point.md. Перед эвакуацией представителей секс-меньшинств закидали яйцами. По данным Интерфакса, в гей-параде в Кишиневе, целью которого организаторы называли повышение осведомленности о правах ЛГБТ в Молдавии, должны были принять участие делегации из ЕС и США. Марш ЛГБТ-активистов был согласован с властями. В сообществе «Гандердог М», выступившем его организатором, после провокации со стороны православных активистов назвали ненормальным их агрессивное поведение. В Турции новым лидером правящей партии «Справедливости и развития» избран один из основателей этой организации – министр транспорта и коммуникаций Бинали Йылдырым. Он считается одним из ключевых союзников президента Реджепа Эрдогана и уже высказался за усиление президентских полномочий. Выступая сегодня на партийном съезде, Йылдырым указал на необходимость принятия новой конституции с тем, чтобы, по его словам, узаконить ситуацию, де-факто сложившуюся сейчас в турецкой политике. Бинали Йылдырым был единственным претендентом на пост партийного лидера. Его избрание означает скорое назначение главой правительства. 60-летний политик сменил на посту Ахмета Давутоглу, который недавно подал в отставку на фоне разногласий с Эрдоганом.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донбассе за минувшие сутки погиб украинский военнослужащий. Еще один получил ранение. Об этом сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам военной операции на востоке страны Александр Матузяник. В Киеве заявляют, что минувшей ночью сепаратисты с применением крупнокалиберной артиллерийской системы совершили два мощных огневых налета в районе города Авдеевка Донецкой области. В результате обстрела местная жительница получила ранение. В самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в ответ на обвинения Киева заявили о почти 200 обстрелах со стороны украинских военных. Сепаратисты заявляют, что под минометный огонь попали поселки Александровка, Трудовский, Спартак, Саханка, Коминтерново и Жабичево. По данным Минобороны Украины, с весны 2014 года жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 2600 украинских военнослужащих, свыше 9000 были ранены. Киев и страны Запада обвиняют Россию в том, что она оказывает поддержку сепаратистам на востоке Украины, направляя туда военнослужащих и оружие. Кремль отвергает эти обвинения. Американский военачальник вчера побывал в Сирии с секретным визитом для ознакомления с ходом создания коалиции арабских, курдских и других вооруженных формирований, воюющих против запрещенной во многих странах радикальной группировки «Исламское государство». Генерал армии Джозеф Воттл, глава Центрального командования вооруженных сил США, стал первым американским военачальником высшего уровня, прибывшим в Сирию после начала Соединенными Штатами в 2014 году кампании против «Исламского государства». Воттл прилетел на один из аэродромов на севере Сирии и провел на территории страны 11 часов. Он встречался с американскими военными советниками, оказывающими содействие сирийским арабским формированиям, беседовал с лидерами сирийских демократических сил, объединяющих курдские и арабские отряды, поддерживаемые Вашингтоном. Генерала Воттла сопровождала небольшая группа журналистов, находившихся с ним в самолете, который вылетел из Ирака в Сирию. При таких секретных миссиях репортеры обязаны не разглашать местонахождение военачальника до момента, когда он покинет территорию посещаемой страны. Об этом сообщило агентство Associated Press. В Кремле пока не располагают информации о том, что родственники некоторых пассажиров самолета, летевшего рейсом MH17 и потерпевшего крушение над Донбассом, направили иск в Европейский суд против России и президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал Интерфаксу, что пока не располагает информацией об иске. Ранее в субботу австралийские СМИ сообщили, что несколько семей из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии 9 мая подали в Европейский суд по правам человека иск в связи с катастрофой рейса MH17 над Донбассом. В публикации говорится, что ответчиком в иске значатся Россия и Владимир Путин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе, 17 мая, отмечали Всемирный день борьбы с гомофобией. А еще недели раньше, 10 мая, Международная ассоциация лесбиянок и геев ИЛГА опубликовала результаты ежегодного исследования, составив рейтинг стран для наиболее комфортного проживания членов ЛГБТ-сообщества, так называемый индекс радуги. На последнем месте там оказался Азербайджан, где ситуация с защитой прав ЛГБТ даже хуже, чем в Турции. Предпоследнее 48-е место заняло Армения. Впрочем, таким исследованиям не доверяют и сами активисты ЛГБТ. И правильно делают, ведь Грузия заняла в рейтинге 22-е место, опередив такую дружественную ЛГБТ-страну, как Чехия. Это ставит под сомнение результаты исследования в целом. Как на самом деле живется геям в Азербайджане и Армении, мы попробуем разобраться сегодня. Об этом мы говорим с основателем азербайджанского сайта для представителей сексуальных меньшинств gay.az Русланом Балухиным, Арменом Агаджановым, сотрудником организации PINK Armenia, Public Information for Need and Knowledge. Это неправительственная организация, которая занимается защитой прав геев и лесбиянок в Армении. А также Севаком Киракосяном, армянским блогером и гей-активистом. Говорит Руслан Балухин, создатель сайта gay.az.
Уровень гомофобии здесь достаточно высок, но он не виден. Так-то какого движения в ЛГБТ Азербайджане вообще нет. Здесь не проводят никаких таких акций. Люди вообще не бездействуют в этом плане. А, как говорится, любое действие порождает противовес. отсюда и не видно той самой гомофобии, да? Ну, если, допустим... Да, он, знаете, если взять как некий консенсус, тихо, вот, мол, вы сидите тихо, и мы вас трогать не будем, да. Но вы попробуете вот что-то там вякнуть, вот тогда вы получите по макушке. ЛГБТ-сообщество само не провоцирует гетеросексуалов на какие-то агрессивные действия. Оно боится самого ЛГБТ-сообщества, поэтому оно ведет себя осторожно. А вообще в подполье полном.
Из-за этого, из-за того, что оно в подполье, и, в общем-то, никаких преступлений особенных, там, громких каких-то на почве гомофобии я не слышала тоже об этом.
Да, конечно, потому что еще есть такой фактор, что СМИ не сообщает о подобных случаях. И, разумеется, если это не сводки, а криминальных каких-то действий, из-за того, что некоторые из ЛГБТ занимаются, извините, за проституцией, да, только в этом случае они вот с таким ажиотажем об этом сообщают. Именно что в негативном свете. Вот вы говорите про уровень гомофобии. Если действительно ЛГБТ-сообщество начнут как-то активизироваться, то будут активизироваться их противники. И так агрессия есть, но просто она не видна. Например, я знаю, что школьникам 10 человек избило школьника. Его же одноклассники за то, что он выставил ВКонтакте, по их мнению, какую-то гейскую фотографию. И вот за то, что он как бы опозорил их класс, они его побили, что даже директор здесь не смогла ничем помочь. И директор-то осталось в том числе. Много случаев бывает, которые вообще не подаются огласке в СМИ. Но, в принципе, сами ЛГБТ-сообщество не хочет, чтобы как-то это афишировало, потому что тоже боятся и не хотят это придавать огласке. Если они сталкиваются с какой-то агрессией, они промолчат, и даже правоохранительные органы не будут обращаться. Очень многие скрывают. Это там, наверное, единица, один из десяти. Кто будет открыто себя вести, у кого знает родить.
Но вы-то ведете себя открыто. Вы сталкиваетесь с какими-то угрозами?
Если честно, вот я занимаюсь какой вот этой деятельностью, но мои родители при этом не знают. Я не знаю, как им вот удается вот открывать все это уже какой год. Вот так получается, что родители мои не знают, возможно, и догадываются, но открыто мы об этом не обсуждали. С угрозами я сталкивался только из-за сайта, из-за своей деятельности. И смс-ки получал с угрозами.
Скажите, вот в основе негативного отношения к геям в Азербайджане лежит в первую очередь что?
Скорее невежество, потому что никто не занимается просвещением по отношению к ЛГБТ-сообществу. Они просто подмена понятий идет здесь.
Вы мусульманин, Руслан?
Нет. Просто вот если, например, спросить любого мусульманина, что он думает о ЛГБТ, он, естественно, скажет, что это плохо. Но обосновать причину, почему это плохо, он просто будет ссылаться на Коран, но хотя сам никогда его не читал.
Есть ли у вас друзья геи, которые мусульмане, да?
Есть. И, кстати, они действительно очень сильно мучаются. Вот мы общались с моим другом, который живет немножко на периферии, где немножко консервативных взглядов. Когда мы все время общаемся, он все время мучается. Он сталкивается с очень сильным психологическим давлением именно вот из-за религии и из-за семьи. Он все время говорит, что вот это ненормально, а вот я такой. И что мне теперь делать?
Много ли азербайджанских геев были вынуждены эмигрировать именно из-за своей сексуальной ориентации, а не из-за чего-то другого?
Достаточно большое количество, потому что я знаю, что многие из моих друзей уезжают или уже готовят почву для того, чтобы уехать. Здесь крайне некомфортно. Из-за психологического давления им приходится это делать. Хотя бы они не хотели бы этого.
А как обстоят дела с ВИЧ-инфицированными?
По последней статистике, только 2% из 49 являются инфицированными именно геями. А остальные – это гетеросексуалы. Это 2%. Хотя им были такие специалисты, которые утверждали, что именно ЛГБТ-сообщество является разносчиком. Хотя сами же приводят статистику, которая полностью противоречит их же словам.
В Армении ситуация с правами геев, лесбиянок и трансгендеров чуть лучше. Во всяком случае, существует несколько организаций, занимающихся защитой их прав. Наш собеседник, активист гей-движения и блогер Севак Киракасян, утверждает, что не замечает особых притеснений.
Насколько я знаю, в 2008 году Армения первая из стран Южного Кавказа подписала декларацию ООН о сексуальной ориентации и гендерной идентичности. То есть правильно ли я поняла, что в государственной политике официально притеснений особых нет? А как обстоят дела с отношением в обществе?
Знаете, как государство заинтересовано в деньгах, особенно деньги, которые идут из европейских организаций и из ООН. Там очень часто такой внутренний договор. Евросоюз, да, и другие европейские организации, они смотрят и на ситуацию ЛГБТ. Еще они требуют или просят, что если мы вам, например, дадим деньги, это значит, что вы должны также улучшить, там, например, ситуацию с ЛГБТ. И наши просто соглашаются, иногда что-то там могут подписать, чтобы получить деньги. Вот и все. Там они подписывают, а тут они совершенно другим заняты.
Ну, а как обстоят дела с отношением к геям в обществе?
Большинство там не согласно, не хочет иметь, например, соседей гомосексуалов. И не думает, что истинный, да, настоящий армянин может быть, например, не той, да, ориентации, что гей не должен быть учителем и все такое. У нас апостольская церковь, институт довольно таки сплоченный и сильный, и государство дает этой организации много свобод, прав и также привилегий. И, конечно же, церковь также противостоит равенству всех граждан Армении. Есть и, конечно, священники геи, которых притесняют. Но есть еще и другая проблема. Многие ЛГБТ-люди, когда они сталкиваются с гомофобией, со всех сторон им говорят, что ты неправильный, ты не такой. Очень часто религиозные эти аргументы приводят. Многие начинают искать ответа именно в религии. И они сами себе задают этот вопрос, зачем, ну, например, почему я такой, и что делать с моей жизнью. И, возможно, чаще больше геев как бы идет в церковь, пытаясь найти ответ там, потому что в обществе и, скажем так, в мирской жизни ответа часто они не находят.
А в церкви они его находят?
Я думаю, что нет. Например, я лично искал в апостольской церкви, в других церквях. Вот недавно я опубликовал книжку, которая именно рассказывает о гомосексуальности и трансгендерности в мировых религиях. Но некоторые, может быть, и ответа не находят, но есть такое малое число людей, которые просто находят смирение, смирение с ненавистью. Но очень многие, как, например, я, да, который был верующим, который активно искал, я даже изучал иврит и начал читать Ветхий Завет на языке оригинала, чтобы получше все понять. Но я так и не нашел ответ, я вообще перестал верить. То есть ситуации и истории очень-очень разные.
Историей религии и истоками гомосексуальности занимаются многие эксперты. Эту тему мы продолжаем с Арменом Агаджановым, членом неправительственной организации «Пинк Армения».
Я, знаете, слышала такую историю от религиозного деятеля армянина Агея,
да,
который,
да,
рассказывал, что святые Полиект и Нектарий были гомосексуалистами в III веке в Армении. Язычник Полиект и христианин Нектарий были любовниками. Когда началось гонение на Нектария за его христианские убеждения, он попросил, да, Полиекта от него отречься, иначе их казнят обоих. Однако вот Полиект не отрекся от него.
Сколько я помню, недавно издавалась небольшая книга. Там не только про ту историю, которую сказали вы. Очень много параллелей проводится и в христианстве, и в разных других религиях о присутствии гомосексуальности в них.
Как обстоят дела с проведением форумов и гей-парадов в Армении, рассказывает Армен Агаджанов.
В 2015 году в октябре в первый раз прошел радужный форум, ЛГБТ-форум под названием «Радуга». И после того, как была опубликована фотография с лицами людей, с радужным флагом, отголоски в соцсетях и в медиа были очень негативно агрессивными. И были попытки физической расправы над некоторыми участниками форума. Кроме этого, мэр города Ванадзор, третьего по величине города, в регионе которого, в принципе, и прошел этот первый форум, высказывался не очень доброжелательно и открыто гомофобно, с призывами ненависти. Но, несмотря на это, со стороны правительства никаких отголосков на это не было. После того, как в СМИ и в соцсетях было очень много призывов ненависти и призывов к насилию. Были попытки опять обратиться в прокуратуру, но прокуратура делу не дает развиваться, потому что не квалифицирует его как преступление. По причине, что у нас нет никакого законодательства, касающегося ЛГБТ-людей. В 2013 году, во время конкурса Евровидения, когда во время одной из пресс-конференций двух армянских певиц, которые не очень доброжелательно отозвались о Кончите, очень большое количество людей начало задавать им вопросы и высказываться в поддержку Кончиты и задавать разные вопросы. И после этого одна из местных казек армяноязычных, которая на тот момент, учредителем которой является и на тот момент руководил член парламента Армении, опубликовала 17 мая статью, знаете их по именам, «Черный список предателей Родины», обозвав людей гей-лоббистами, зомби и призывал людей к нулевой толерантности и нулевой терпимости к этим людям, с призывами изгнать из их домов, принимать их на работу и так далее.
И сейчас действительно открытым геям трудно найти работу?
Да, потому что после того, как была опубликована статья линками на Facebook. Есть люди, которые до сих пор не могут найти работу, несмотря на то, что пытаются. Есть люди, которые покинули страну, опять-таки, из-за этой статьи, из-за ее последствий. Открытому гею в Армении довольно-таки трудно найти работу. Жить в обществе, где большая часть, приблизительно 90% гомофобно настроена к ЛГБТ-людям, довольно-таки трудно найти работу, если ты открытый гей или лесбиянка, или бисексуал. Трансгендерам довольно хуже.
Армен, скажите, а что наиболее влияет, по вашему мнению, на общественный настрой? Патриархальное сознание или советское наследие? Или просто кавказский менталитет, согласно которому мужчина должен быть наследником, хранителем, отцом? Или сильные позиции армянской церкви?
Конкретно одно выделить будет очень трудно, потому что все ваше перечисленное так или иначе влияет. Плюс ко всему этому еще и Россия, которая, несмотря на то, что только у себя в стране сейчас ведет открытую анти-ЛГБТ-политику, но на те страны, на которые у России так или иначе есть какое-то воздействие, это повторяется в этих странах тоже. В Армении очень часто ЛГБТ-вопрос рассматривается как, если он рассматривается, как борьба между Россией и Западом. И поэтому, если ты за равенство всех людей, за защиту права ЛГБТ-людей, то ты представляешься как предателем Родины, ты представляешься человеком, так скажем, западных взглядов на жизнь, развратным человеком. Но все ваше перечисленное традиционное общество, церковь, кавказский менталитет, как вы высказали, все имеет влияние, и все вместе взаимосвязано и довольно-таки сильно влияет. Один фактор выделить из всего будет очень трудно.
Переломным моментом в истории гей-движения в Армении стал взрыв ереванского бара, который позиционировался как открытый и для секс-меньшинств. Это случилось в 2012 году, и с тех пор никаких столь агрессивных выпадов против сексуальных меньшинств в Армении никто не предпринимал.
Например, у нас когда паб, у нас был один гей-френдли такой бар в Ереване, взорвали, там политики, даже члены партии, они сказали, правильно сделали парни, молодцы, что взорвали, все такое.
Взрыв в ереванском гей-клубе, о котором вы говорите, он был в 2012 году. Сейчас есть в Ереване гей-бары, какие-то места для членов ЛГБТ-сообщества, насколько безопасно их посещать?
Ну, знаете, во-первых, тот паб, о котором мы говорим, он тоже не был вообще-то гей-клубом или гей-баром. Он просто был так называемым гей-френдли. Он был открыт для всех. И даже этот бар, это очень примечательно. И такого заведения у нас на сегодняшний день изредка, там раз в 2-3 месяца, иногда, может быть, какой-то там организуется какую-то вечеринку, да, party, но все очень закрыто, все секретно. Нельзя снимать там видео, делать фотки, говорить, где это происходит. Но недавно там в закрытом формате у нас было первое драг-шоу. То есть там маленькое представление, 6 актеров, но все это как бы большинству неизвестно. В этом году один трансгендер, он хотел пойти, у нас есть этот мемориал геноцида, и он хотел возложить цветы в женской одежде. Он мужчина, но все его пытались остановить, то есть все, имея в виду и ЛГБТ-сообщество, да, друзья, знакомые, не были согласны с ним. И только это, так, нету никакой там группы, которая хочет там прайд организовать.
Это была беседа о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в Азербайджане и Армении. Мы говорили с основателем азербайджанского сайта для представителей сексуальных меньшинств gay.as Русланом Балухиным, Арменом Агаджановым, сотрудником организации «Пинк Армения», а также Севаком Киракосяном, армянским блогером и гей-активистом.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе в среду во время встречи в кабинете министров самопровозглашенной Республики Абхазия, находившегося в республике с рабочей поездкой замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина, с руководителями абхазских СМИ возник спор «Сухум или Сухуми?». Нормы русского языка важнее, чем хотелка того или иного иностранного государства. Дружественное оно нам или нет, говорят в Москве. Ни больше, ни меньше. Тему продолжит Виталий Шари.
Темой встречи были сотрудничество по обмену контентом между СМИ России и Абхазии. Я вспомнил о следующем эпизоде 3-4-летней давности. Председатель одной политической партии в Абхазии стал грозить обращением в суд абхазскому совкору российского информагентства РИА Новости за то, что в публикациях за ее подписью на новостной ленте агентства столица республики фигурирует не как Сухум, а как Сухуми. Та долго и подробно объясняла ему, что сама она пишет всегда Сухум, но в Москве упорно исправляют на Сухуми. С тех пор позиция РИА Новости по этому вопросу все же изменилась. Но в некоторых российских СМИ написание Сухуми по-прежнему встречается. Задавая свой вопрос Алексею Волину, я поинтересовался тем, может ли представляемое им министерство как-то повлиять на политику в этом отношении государственных российских СМИ. И, честно говоря, не ожидал услышать то, что услышал. Воспользуюсь изложением ответа Волина в опубликованном вчера тексте корреспондента российского интернет-издания «Сухум Москва». По поводу того, что некоторые российские издания в своих материалах пишут «Сухуми», а не «Сухум», то тут я вам вот что скажу. В русском языке существуют два понятия – нормы и правила. С 1936 по 1992 годы, когда столицей Абхазии был Сухум, в Сухуми выросло не одно поколение, привыкшее слышать это слово именно так. Сейчас правила писания изменились, но нормы остались, и эти нормы русского языка важнее, чем хотелка того или иного иностранного государства, дружественное оно нам или нет. Нормы потихоньку придут в соответствие с правилом, но на это потребуется время. Насиловать российские СМИ за то, что не пишут Сухуми вместо Сухум, мы точно не будем. У нас есть масса других важных вещей, но те российские СМИ, которые издаются здесь, пишут Сухум, потому что журналисты работают в Абхазии. Добавлю, что от того, как в том или ином российском СМИ пишут название вашей столицы, независимость Абхазии не страдает. Конец цитаты. Уточню для лучшего понимания, говоря про хотелки, Алексей Волин начал приводить примеры. Киргизы хотят, чтобы их страну в российских СМИ именовали Кыргызстан, да, подхватил я, а эстонцы, чтоб, называя их столицу, писали Таллин с двумя «н», только ведь это совсем из другой оперы. В случае с топонимом Сухум это возвращение к той традиции, которая существовала до 1936 года в русском языке более века. Ну, а о хотелках было бы уместно говорить, если бы абхазы потребовали называть свою столицу на русском языке исконным абхазским топонимом Ак. Бакуа, а Абхазию – Апсны. В общем, получилось так, что съемочные группы обоих абхазских телеканалов были возмущены этими хотелками и прочим и покинули встречу. Телеканалы решили не давать репортажей о ней, дабы не возбуждать в Абхазии общественное недоумение. Честно говоря, я не хуже Волина понимаю, что независимость страны утверждается другими путями, что есть вещи и гораздо важнее. Только почему бы при этом не работать над приведением тех самых языковых норм в соответствие с принятыми государственными документами в обеих странах? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь краткий выпуск региональных новостей. Сегодня в Грузии проходят промежуточные выборы в муниципальные собрания, на которых должны быть избраны 9 мажоритарных депутатов. Выборы проходят на 45 избирательных участках в Голданском, Гардабанском, Каспском, Цкалтупском, Азургетском, Хопском и Зугдидском местных мажоритарных округах. Для участия в выборах зарегистрированы 23 кандидата. Общее число избирателей составляет более 54 тысяч человек. По словам спикера ЦИК Анны Микеладзе, грузинской мечтой представлены 9 кандидатов, национальным движением 3, свободными демократами 1. Сегодня на избирательном участке номер 53 в селе Курцхели между представителями национального движения грузинской мечты произошла драка. Пострадали обе стороны. В национальном движении заявляют, что власть таким путем расправляется с оппозицией, так как проигрывает на выборах. В Цкалтубе представители национального движения обвиняют координаторов грузинской мечты в подкупе избирателей. По заявлению национального движения на Цкалтубском участке номер 52 координатор грузинской мечты заплатил избирателю деньги. И у них есть видео, подтверждающее это, сообщает Интерпресс Ньюс. Грузинская мечта называет провокацией информацию о подкупе избирателей. В самопровозглашенной республике Абхазия в Гали возобновятся встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Об этом заявил заместитель главы грузинского МВД Арчил Талаквадзе в эфире телекомпании «Имеди», сообщает портал «Грузия онлайн». Как отметил замглавы МВД, если бы не патрулирование грузинских подразделений у де-факто границ, вероятно, инцидентов было бы больше. Однако в случае необходимости Талаквадзе не исключает добавление постов и увеличение на местах контингента силового ведомства. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выразил глубокое сожаление в связи с гибелью грузинского гражданина на де-факто границе в районе реки Псоу и заявил о намерении обсудить этот инцидент с представителями Тбилиси на ближайшей встрече в Гали. Также отмечается, что на предстоящем раунде женевских дискуссий 14-15 июня Абхазская военная прокуратура обратится к грузинским компетентным органам с просьбой предоставить следствию все материалы по данному делу. Кроме того, абхазский МИД призвал Тбилиси не нагнетать обстановку вокруг происшествия. Под эгидой Министерства образования и науки самопровозглашенной Республики Южной Осетии и Северо-Кавказского центрального федерального университета в Цхинвале прошел круглый стол «Проблемы и перспективы развития образования на современном этапе». В рамках встречи обсуждались проблемы образования в Южной Осетии. Был отмечен невысокий уровень технической оснащенности учебных заведений, непрестижность профессии преподавателя, недостаточное число дошкольных образований, образовательных учреждений и другие проблемы.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе вышла в печать новая книга американского публициста и эксперта по России Дэвида Саттера под названием «Меньше знаешь, крепче спишь». Саттер является автором ряда исследовательских трудов, в которых он анализирует новейшую историю России и, в частности, роль, которую сыграли в ней взрывы жилых домов в Москве в начале правления Владимира Путина. Накануне презентации новой книги моя коллега Амина Умарова побеседовала с Дэвидом Саттером.
Господин Саттер, ваша последняя книга называется «Меньше знаешь, лучше спишь». Почему вы ее так назвали и о чем она?
Ну, она касается просто истории России после распада Советского Союза. И я выбрал это название, потому что очень много чего, которые американцы, и не только американцы, не знают по поводу исторических событий. Начиная практически с рождением новой России. Я считал, что очень важно, чтобы мы поняли исторические события и какая была настоящая история страны в этих годах. Поэтому я назвал книгу «Меньше знаешь, крепче спишь». Естественно, это довольно известное выражение в России, потому что это выражает, кроме всего, определенные отношения к реальности.
О чем ваша книга?
Я начну с взрывами в домах 99-го года, которые, я считаю, просто ключевые события в посткоммунистической истории России. Потом я стараюсь как-то объяснить ельцинский период и потом, что случилось после прихода власти Путина. И я стараюсь показать роль провокации в этих годах и тоже демонстрировать, настолько все, что случилось после прихода власти Путина, это фактически был предрешен событиями ельцинского периода. Есть тенденция в России, особенно и в Америке, может быть, особенно в Америке, считать, что был очень хороший Ельцин. И после очень хорошего Ельцина пришел к власти очень плохой Путин. Но я согласен, что Путин плохой, но есть один очень важный вопрос. Как это случилось, что такой хороший Ельцин выбрал как-то честный, такой плохой человек, как Путин? Это была случайность? Это была ошибка? Или это была закономерность? Я старался показать, что это была закономерность, что путинский режим исходил от криминализации России под Ельцином. И что мы имеем, это фактически очень состоятельная эволюция России направления криминального государства, которое фактически мы сейчас имеем.
Ну, тогда получается, что содержание вашей книги, оно противоположно названию книги, потому что вот столько информации прочитаешь в вашей книге, потом крепко спать точно не будешь.
Ну, в самом деле. Ну, есть доля иронии в названии книги. Я, естественно, не советую людей, чтобы они не старались не знать. Я хотел, наоборот, что они знали. И есть много о чем знать. События в 93-м году, которые до сих пор люди нехорошо понимают, когда Ельцин фактически разрушил и уничтожил разделение власти в России, ситуация, которая предшествовала Второй Чеченской войне, включая взрывы в домах, захват заложников театра на Дубровке, резня в Беслане, и события, которые привели к войне в Украине, это только начало. Плюс очень много убийств журналистов, оппозиционеров. Есть много чего, которое люди должны знать, чтобы понимать, что случилось с ними и с их страной в этих важных и судьбоносных годах.
Кому адресована ваша книга? Кто ваш читатель? Американец, европеец или россиянин?
На самом деле, я хочу, что книга будет для всех. Много лет тому назад, когда я впервые начал писать о России, один из моих русских друзей сказал, что вы должны стараться писать, чтобы ваша работа будет полезна не только для американцев, но и для русских. И фактически я стараюсь это делать в этой книге, потому что, хотя по сравнению с американцами, русские более информированы о собственной стране. Но есть очень много, которые русские не хотят видеть и не хотят понимать. И сейчас я говорю не только о простом народе, но даже о интеллигенции. Интеллигенция до сих пор не осознала роль Ельцина. Не осознала, насколько люди страдали во время правления Ельцина. И без этого трудно понимать популярную поддержку Путина, потому что все-таки я не защищаю тех, которые сейчас бескритично поддерживают Путина, но я понимаю, что после чего, которые они испытывали в 90-х годах, это драматическое улучшение в их жизненных условиях при Путина, естественно, влияло на их ощущения этого человека. Многие из интеллигенции, которые поддерживали Ельцина, которые поддерживали демократическую реформу, были ослеплены криминализацией страны и были готовы просто упустить демократические процедуры, когда это был вопрос уничтожения коммунистов, старой системы и так далее. Но без строго наблюдение демократических норм, вы не можете строить новое, справедливое общество. И от этих нарушений вышла именно эта диктатура Путина, которая существует сейчас.
В одной из своих статей после расстрела президентом Российской Федерации Борисом Ельциным российского парламента вы отметили, что Ельцин укрепил русскую традицию, вот я сейчас цитирую, укрепил русскую традицию неуважения к компромиссу и доверия силам, которое с течением времени может стать противоположностью прогресса всех демократических сил. А что вы видите в правлении Владимира Путина, преемников Ельцина? В нем вы видите эту русскую традицию неуважения к компромиссу?
Ну, это абсолютно выражено, это ясно. И я думаю, что война в Украине, это было безусловно предупреждение русскому обществу, что те, которые руководят страну сейчас, не собирают терпеть выражение массовое недовольствие типа Евромайдана. А Путина, все его правление показывает неуважение к другим мнениям. Он начал с консолидации и захват фактически государственного телевидения и создал мощный инструмент пропагандистского контроля. Поэтому от самого начала он не был заинтересован даже в этом доле демократизма, который существовал, продолжал существовать при Ельцине. Фактически Путин был логическое завершение криминализации страны, потому что такая страна, такая система, которая была создана Ельцина, не могла существовать в демократических условиях.
Вы посвятили свою книгу жертвам театра на Дубровке, школы в Беслане и жертвам 4 взорванных домов России в 99-м году. Все они связаны с русско-чеченской войной. Вернее, эти трагедии случались в оправдании жестокого отношения российской армии и российского руководства к чеченскому народу. Это не только у вас. Такая тенденция существует со второй чеченской кампанией, когда сотни тысяч чеченцев, жертвы российской агрессии в Чеченской республике, республики не принимаются в расчет. Как вы думаете, на чем основана такая тенденция?
Ну, я писал фактически книгу о России и о политических событиях в самой России. Война в Чечне – это очень важный предмет, но это отдельный сюжет фактически. Это, безусловно, не обозначает, что я лично не испытываю симпатию к многочисленных невинных людей, которые были уничтожены в самой Чечне. И у меня есть об этом в моих книгах, настолько это известно мне, информацию по этому поводу. Но эта книга была все-таки о России, где я жил и где я сам был вовлечен в события. Я не ездил в Чечню. Но это не исключает, естественно, симпатии, которые люди, которые были одинаково невинного и которые страдали от русской агрессии в самой Чечне.
А вы не боитесь преследований и мести со стороны российского руководства? Вспомните бывшего экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, бежавшего в Великобританию и скончавшегося в 2006 году от отравления полонием. Даже при наличии неопровержимых доказательств причастности российского высшего руководства к преступлению с Путиным и его окружением ничего невозможно сделать.
Я, естественно, не могу 100% предсказать действия русских властей и преуменьшать возможности или поведение я не собираюсь. Но я все-таки немножко в другой ситуации, чем Александр Литвиненко. Александр Литвиненко был бывший офицер КГБ и ФСБ. Поэтому он был особый мишень для нас. Кроме всего прочего, я как американский гражданин и участник в политической жизни Америки, являюсь не очень подходящим объектом для агрессии со стороны России, потому что я уже много лет пишу о России, о многих вещах, не только о криминализации, и участвую, самое главное, в американской политической жизни. Любая агрессия со стороны, физическая агрессия со стороны русских властей была оценена как агрессия против Америки. Но все-таки надо, естественно, все возможности иметь в виду, когда вы имеете дело с такими людьми, как те, которые сейчас в власти в России.
Это была беседа с американским публицистом и экспертом по России Давидом Саттером по поводу его новой книги. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
На этой неделе наша рубрика «Некруглый стол» была посвящена итогам встречи в Вене президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саркисяна. Что будет после Вены? Возможные варианты развития событий мой коллега Вадим Дубнов обсудил с азербайджанским политологом Лейлой Алиевой и ее коллегой из Армении Агасией Накяном.
Первый вопрос у меня к вам будет совершенно одинаковый. Большинство обозревателей, суммируя свои впечатления от встречи в Вене, используют оборот «осторожный оптимизм». Вы принадлежите к этому большинству? Лейла, начнем с вас.
Нет, мне сложно сказать об осторожном оптимизме. Вообще оптимизма у меня нет в данном случае, потому что пока еще ничего не понятно. И судя по тому, что договорились просто о возвращении к условиям о прекращении огня 1994-1995 года, налицо пока та же установка, что вот важно сдерживать огонь, но, так сказать, пока ничего нового во всем этом не видно. Я даже слово «оптимизм» не могу употребить в данном случае.
Агаси?
Было заявлено, что в июне будет окончательное решение, будет всеобъемлемое решение. Просто, я не знаю, наверное, есть какое-то первоначальные вот предпосылки к этому, о чем просто нам не говорят, может, это какая-то тайна переговоров. Вот единственное, что вселяет оптимизм.
Лила, а с одной стороны, Азербайджан может, видимо, считать своим успехом сам факт активизации посредников, потому что ему удалось каким-то образом сломать общее представление о статус-кво и усадить за стол переговоров в несколько новых условиях. А с другой стороны, в общем, из того, что мы знаем, никаких серьезных угроз этому статус-кво мы не видим.
Нет, я не думаю. На самом деле, в этот раз угроза стабильности, она, скажем так, была отражена на более высоком уровне. Понятно, потому что все это происходит, конечно, на фоне общей нестабильной геополитической обстановки региона, в широком смысле слова. Поэтому, безусловно, внимание к конфликту будет больше. Насколько, какие выводы сделают для себя вот эти люди, от которых, вернее, страны, от которых зависит решение этого конфликта? Будут ли они действительно инвестировать больше своих сил в то, чтобы конфликт нашел свое политическое решение, это большой вопрос. В данном случае, что я видела, это просто реакция на нарушение огня и осознание того, что это может быть вот достаточно опасно, учитывая напряженную обстановку, ну, конфликт России и Турции, сирийский конфликт и многое другое.
Агасия, с одной стороны, Ереван сразу после того, что случилось в апреле, пригрозил выходом из переговорного процесса, пригрозил признанием Карабаха. И тем не менее, господин Сарксян поехал в Вену. И, в общем, после встречи он был, ну, неожиданно мягок, где-то даже конструктивен, даже сказал, что он не фанатический сторонник статус-кво. В чем здесь логика?
Когда Ереван делал шаги по направлению признания Карабаха, это просто было признанием того, что переговорного процесса не будет. Наверное, были даны серьезные гарантии, что процесс будет, что правда, переговорным процессом можно, значит, изменить военное решение вопроса. И поэтому он пошел в этом направлении. Я думаю, просто была безысходность сначала вот эти жесткие заявления. Тем более, что вот единственный союзник Еревана, да, вот Москва, делали большую ставку, фактически оказалось, что Ереван оказался заложником Москвы. Так как Москва интенсивно вооружала Азербайджан, и вот невооруженные армяне оказались перед вооруженных зубов азербайджанскими силами.
То есть вы полагаете, что Ереван оказался в столь безвыходной ситуации, что ему пришлось идти на эти переговоры?
Нет, Ереван готов был пойти на переговоры. Ему просто нужны были гарантии, что переговоры могут каким-то образом влиять на безопасность.
Лила, мы говорим о том, что неизвестно, что там произошло, и тем не менее мы можем строить какие-то догадки. Что могло сподвигнуть все-таки его к большей конструктивности?
Ну, я думаю, здесь может быть, во-первых, военный баланс, он вещь динамичная. Вот я думаю, что главное, что было доказано в результате вот этой четырехдневной войны, потому что до этого, в общем, сам процесс минский, переговорный, он ставил, скажем, в ситуацию преимущества в сторону, которая в более выгодном положении заключала договор о прекращении огня. То есть, ну, понятно, что Армения на 20% как бы сидит в Азербайджане, и, соответственно, есть чем торговаться. Но в результате этой четырехдневной войны выяснилось, что военный фактор, на самом деле, он очень, и, скажем, военное статус-кво, оно очень ненадежная, потому что за эти 20 лет много чего изменилось. То есть я думаю, что в принципе подход креативный к этому означает, что и обе стороны должны понять, и главные модераторы должны понять, что военные завоевания не могут быть таким уж серьезным и полагаться на военный фактор больше, значит, в результате вот этих переговоров это не очень, так сказать, разумно и это не конструктивно. Поэтому я думаю, что, наверное, это прозвучало в позиции Сарксяна тоже. Он тоже это понимает. Во-первых, Россия показала себя как ненадежный партнер.
Лила, правильно я понял вашу мысль, что аргумент о том, что военные достижения прошлого не очень сильно работают, он, в общем, из него логически вытекает то, что вполне могут сработать военные достижения сегодняшнего дня, и что военный путь действительно каким-то образом легитимирован после четырехдневной войны.
Нет, он легитимирован не после четырехдневной войны, он легитимирован всем ходом и природой процесса Минского переговорного. Посмотрите, ведь по сути мы имеем откровенное нарушение международных принятых границ, и страна, которая их нарушила, она не понесла никаких последствий за это. Россия занимается этим уже очень сразу после этого, можно сказать, была вдохновлена этим процессом, и пришла к выводу тому, что чем больше, так сказать, ты нарушаешь международно признанные границы, тем больше ты оказываешься преимуществе в переговорном процессе. Вот основной вывод, который делают третьи страны, участвующие в конфликтах. И вот таким образом легитимизируется военный, скажем, элемент. Азербайджан до сих пор использовал невоенные способы. Преимущество военное пыталось Азербайджан нейтрализовать экономическим преимуществом. Да, ну, развитие какой-то интенсивно энергетических проектов, там не отсутствие коммуникаций с Арменией. Но этот фактор как бы не срабатывает.
И поэтому так важно было то, что Армении не удалось добиться гарантии неприменения силы.
Когда?
В Вене.
Да, я думаю, что да, наверное, с этим связано, да.
Угу. Ага, по существу, действительно, Армения, как мне кажется, проиграла не только 800 гектар земли на занятых территориях, но и стабильный статус-кво. Готова ли Армения привыкать к другой жизни без статус-кво, если он действительно нарушен?
Ну, статус-кво нарушен, конечно. Вот это 800 гектаров много, это или мало, сейчас это как раз обсуждается очень интенсивно в Армении. Но здесь просто во внутриполитической ситуации это может очень резко отразиться, потому что даже один пост, даже очень маленький клочок земли, оно будет интенсивно использоваться оппозицией во время выборов в следующем году. А с другой стороны, вот военные всякие действия, они легитимируют каждый раз применение военной силы, потому что военные действия показывают, что вот эти гарантии, они не работают, эти гарантии безопасности. Каждый раз после таких военных действий приходится говорить опять-таки о новой гонке вооружений, о новой гонке готовности к насилию. Плюс к этому вот это насилие, которое было применено в этот раз, еще раз доказало, что вот единственная гарантия для народа, который живет в Карабахе, единственная гарантия его безопасности – это признание его независимости.
Карабах и Армения привыкли жить в мире. Сейчас это абсолютно наступает некая другая реальность.
Статус-кво сломан, но из этого как бы ничего нового не получилось. Может, вот новый статус-кво установлен, да, это как-то не очень-то влияет на ситуацию в регионе. Единственное, я говорю, что единственная надежда, что после всего этого появилась, это то, что договорились стороны о том, что в июне будет как бы всеобъемлющее решение.
Вот я хотел как раз поговорить про июнь. Лейла, вы действительно предполагаете, что у сопредседателей, у посредников есть какие-то серьезные наработки, которые хоть как-то соответствуют такому громкому анонсу? Или речь идет по-прежнему только о том, чтобы потушить то, что загорелось в апреле?
У меня есть, скорее всего, подозрение насчет второго, потому что застряли обе стороны в очень сложной ситуации. Армения не хочет вводить войска, а Азербайджан не согласен на референдум в той форме, в которой, так сказать, очевидно, ожидает от него. Вообще, возможно, в данном случае, мне кажется, это такой тупик, из которого очень сложно выйти. Я не знаю, как за один месяц посредники могут что-то в этом плане разрешить. Да, может быть, они добьются действительно поэтапного решения, согласно поэтапного решения, но дело в том, что там очень много неясных моментов, потому что какой-то один пункт две стороны понимают совсем по-разному. Вот как они будут выходить из этой ситуации? Или они будут продолжать в такой же многозначности добиваться каких-то уступов от стран, но сохраняя эту многозначность. Но потом, когда они придут к непосредственной имплементации, будет очень сложно, потому что ни одна страна не будет готова к этой имплементации. Я называю это нормативная неопределенность. В регионе очень серьезная нормативная неопределенность. Вот смотрите, ООН приняла 4 резолюции о выводе войск. Кто-нибудь считается с ними? Нет. Страна пытается сама вытеснить другую страну с территорию, которую она незаконно занимает. Вот. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы азербайджанская страна изменила свою риторику по отношению к карабахцам и занималась, например, тем, чтобы активно обсуждала с ними какие-то варианты гарантии безопасности и так далее и тому подобное. Ничего нет невозможного.
Возможно ли возвращение Карабаха за стол переговоров, как этого требует Ереван сейчас?
Я думаю, что если Армении не будет в переговорном процессе, то это возможно. Потому что Армения в данном случае выступает как сторона, которая, в общем-то, нарушила закон международный очень серьезно. При этом должны быть нормативные ориентиры.
Агасия, в Армении снова говорят о Казанском документе. Как вы полагаете, действительно есть какие-то наработки у Москвы, которые она готова предложить, или других посредников?
Ну, во-первых, я бы хотел еще раз затронуть вот эти резолюции ООН, потому что там не только о войсках говорится, там и говорится еще о снижении насилия, говорится как бы о диалоге с Карабахом, который не происходит. Это надо иметь в виду. Во-вторых, о том, что должен ли Карабах участвовать в этих переговорах. Ведь речь идет о Карабахе. Да, так или иначе, они должны быть вовлечены во все это. Иначе ничего не сработает. А о том, что Армения должен быть там или нет, мы надо учитывать, что боевые действия идут также непосредственно на границе между Арменией и Азербайджаном. Сейчас о Казанском документе, я не знаю, или Казанский, или Мадридский, или какой-то документ. Я думаю, самый такой реалистический вариант разрешения этой проблемы — это просто принуждение сторон к тому, чтобы они приняли этот документ. Какой-то кемдевинский вариант. В этом случае вопрос возникает о том, а хотят ли посредники делать такое? То есть у всех ли посредников одинаковое ведение решения этого вопроса?
Но в Армении, в отличие от Азербайджана, обсуждение мирных вариантов всегда чревато внутриполитическим кризисом.
Я говорил, это должно быть мера предупреждения. И, по-моему, любой руководитель Армении, который подпишет какой-то документ, где есть какой-то компромисс, он вряд ли будет продолжать свое правление.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.